Насколько я понимаю, у Ирмы была заячья губа. Я ведь о вашей дочери говорю, мистер Харгинсон. Что-нибудь вам это подсказывает?
Да,
ответил Харгинсон, поднимаясь. Щеки его слегка покраснели.
Мне это подсказывает, что в следующий раз мы увидимся в зале суда. И когда я разделаюсь с вами, дай бог, если вам удастся устроиться хотя бы коми-вояжером.
Грейл тоже встал, едва сдерживая свои чувства. Их глаза встретились.
«Что ж, суд значит суд»,
— сказал Грейл, заметив мелькнувшее на лице Харгинсона удивление. Затем скрестил пальцы и добавил, решив, что если не добьет таким образом противника, то, по крайней мере, сохранит работу мисс Дежардин и поубавит спесь этому высокомерному сукину сыну. «Однако вы, очевидно, не представляете себе всех нюансов принципа «in loco parentis» в данном случае, мистер Харгинсон. И вашу дочь, и Кэрри Уайт он защищает одинаково. В тот же день, когда вы обратитесь в суд за компенсацией оскорбления действием и словом, мы потребуем суда того же для Кэрри Уайт». Харгинсон открыл было рот, закрыл, потом все же выдавил из себя.
«Таким дешевым фокусом вы от меня не отделаетесь! Вы!»
«Крючкотвор? Вы именно это слово хотели употребить?»
Грейл мстительно улыбнулся.
«Думаю, дорогу к выходу вы найдете сами, мистер Харгинсон. Наказание для вашей дочери остается в силе. Если же вы решите вынести разбирательство в суд, это ваше право».
Харгинсон с застывшим лицом пересек кабинет, остановился, словно хотел сказать еще что-то, но затем вышел, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Грейл шумно выдохнул. Не так уж трудно было догадаться, куда заведет Крис Харгинсон ее упрямство. Спустя минуту в кабинет вошел Мортон.
«Ну как?»
«Время покажет, Морти»,
— ответил Грейл и с недовольной гримасой взглянул на кучку сломанных скрепок.
7 штук, однако. Своего рода рекорд».
«Но он потянет нас в суд?»
«Не знаю. Хотя на него здорово подействовало, когда я сказал, что мы сделаем то же самое».
«Надо думать!»
Мортон скосил взгляд на телефонный аппарат и добавил.
«Пора, наверное, сообщить об этой истории окружному управляющему».
«Пожалуй», — согласился Грейл, снимая трубку. «Слава богу, у меня уже выплачена страховка на случай безработицы».
«У меня тоже»,
— преданным тоном сказал Мортон. Из книги «Взорванная тень». Приложение 3. В 7 классе в качестве задания по стихосложению Кэрри сдала приведенное ниже четверостише. Мистер Эдвин Кинг, у которого Кэрри учила в 7 классе английский, сказал:
«Не знаю, почему я его сохранил. Я, в общем-то, не считал ее сильной ученицей, и это не бог весть, какое сильное стихотворение. На уроках Кэрри всегда вела себя тихо, и я не припомню, чтобы она когда-либо вызывалась отвечать сама. Тем не менее, что-то здесь все-таки есть».
«Со стены Христос глядит, холодный, как камень, далекий. Христос меня любит, она говорит. Но почему же мне так одиноко?»
Поля листка с этим четверостишием украшены множеством маленьких распятий. Фигурки на них словно танцуют. В понедельник днем у Томми была баскетбольная тренировка, и Сью решила подождать его в Келли Фрут Кампани. Заведение Келли служило своего рода прибежищем для старшеклассников городка, единственным, пожалуй, заведением в Чемберлене, которое они считали своим с тех пор, как после дела о наркотиках шериф Дойл закрыл местный центр отдыха. Заправлял там угрюмого вида толстяк Хьюберт Келли. Он красил волосы в черный цвет и постоянно жаловался, что вот-вот умрет, потому что электронный стимулятор сердца убьет его током. Заведение представляло собой комбинацию бакалейной лавки, фруктового бара и заправочной станции. Перед фасадом стоял ржавый заправочный автомат, который Келли даже не удосужился сменить, когда приобрел это дело. Кроме того, он торговал пивом, дешевым вином, порнографическими книжками и сигаретами никому неизвестных марок, вроде Mirrors, King Sano или Marvel Straits. Внутри Прилавок фруктового бара из настоящего мрамора. 5 отгороженных столиков для ребятишек, которым либо негде, либо не с кем выпить или покурить в хорошей компании. В дальнем углу, у полки с грязными книжонками, мигал огнями древний бильярдный автомат, который на третьем ходу всегда сбрасывал счет. Зайдя внутрь, Сью сразу же заметила Крис Харгенсон. Та сидела за одним из дальних столиков, а ее очередной приятель, Билли Нолан, проглядывал у журнальной стойки свежий номер популярной механики. Сью никак не могла понять, что такого нашла Крис, весьма обеспеченная, избалованная вниманием девушка, в этом Нолане, который выглядел как путешественник во времени откуда-нибудь из 50-х. Зализанные блестящие волосы, кожаная куртка с множеством молний и машина с откидным верхом.
«Сью!» — крикнула Крис. «Иди сюда!»
Сью кивнула и махнула рукой, хотя в горле у нее, словно бумажная змея, проскребла, поднимаясь неприязнь. При виде Крис ей вдруг почудилось, что она смотрит на полуоткрытую зеркальную дверь, где отражается Кэрри Уайт, сгорбленная и закрывающая руками голову. А ее собственное лицемерие вызывало чувство недоумения и отвращения к себе. Почему она просто не послала Крис к черту?
«Ароматизированное пиво», — сказала Сью.
У Хьюби всегда продавалось настоящее бочковое пиво, и он разливал его в большие охлажденные кружки, какими пользовались еще в прошлом веке. Пока она читала и ждала Томми, ей буквально представлялась эта большая кружка холодного пива. Для фигуры, конечно, сплошной вред, но отказать она себе не могла. Однако сейчас ее совсем не удивило, что ей почему-то вдруг расхотелось пить.
«Как сердечко, Хьюби?» — спросила она.
«Эх, ребятишки!» — произнес Келли, снимая шапку пены ножом и добавляя пиво до краев. «Ничего вы не понимаете. Я вот сегодня утром включил электробритву, и как мне даст 110 вольт и прямо через этот чертов стимулятор! Вам, конечно же, не понять, каково это, верно?»
«Пожалуй».
«Точно не понять. И не дай бог тебе узнать, что это такое. Неизвестно еще, сколько выдержит такую пытку мой старый моторчик. Впрочем, гадать, наверное, недолго осталось. Когда я сыграю в ящик, и эти чертовы городские планировщики сделают тут автостоянку, вы все узнаете. С тебя 10 центов».
Она положила монетку на мраморный прилавок и придвинула в его сторону.
50 миллионов вольт, и все по больному месту!»
Мрачно пробормотал Келли и впился взглядом в маленькую прямоугольную выпуклость на нагрудном кармане рубашки. Сью прошла через зал и устроилась на свободном месте у столика Крис. Та выглядела чертовски хорошо. Черные волосы стягивала зеленая резинка, а облегающая блузка подчеркивала твердую высокую грудь.
«Как дела, Крис?»
«Как нельзя лучше», — ответила она, пожалуй, слишком уж беззаботным тоном.
«Новости слышала? Меня поперли с выпускного бала. Но я думаю, этот старый хрен Грейл потеряет работу».
Сью, конечно же, слышала об этом, как и все остальные в ювенской школе.
«Папочка подает на них в суд», — продолжила Крис, затем, чуть повернув голову, крикнула через плечо. «Билли! Иди сюда и поздоровайся с моей подругой!»
Билли бросил журнал и двинулся, шаркая ногами, в их сторону. Руки на поясе, большие пальцы под ремнем, ладони у ширинки, джинсы, растянутые внизу, как на распорках. Сью показалось, что он вывалился из какого-то дрянного фильма, и лишь усилием воли она сдержалась, чтобы не расхохотаться, закрыв лицо руками.